Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, наш воскресный вебинар. С нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Михаил Синелевич, Борис Берцурковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Сегодня у нас мы продолжаем каббалистические принципы, их духовный смысл и применение. Сегодня мы будем с вами говорить, как все познается из своей противоположности. В принципе, это очень важная тема в Каббале, я так понимаю, да? Тем более, так все и начинается, говорится, например, свет и тьма.
Да. Вот. Все создание, все творение состоит из двух противоположных частей, систем, сил. И поэтому именно из противоположности мы понимаем все. Поэтому мы и находимся сегодня в нашем мире, потому что он полностью противоположен духовному, высшему миру. И именно из противопоставления между этими двумя мирами мы и начинаем постигать все, потому что все наши органы чувств, они основаны на том, чтобы... что могут воспринимать только то, что отличается одно от другого. И чем больше отличий, и тем больше по количеству, и по качеству, по размеру, по емкости и так далее, тем глубже наше впечатление, наши ощущения. Потому что есть огромное количество вокруг нас явлений, которые мы не замечаем, потому что нет противоположных им. Допустим, нет... у нас противоположности высшему миру. Мы ему не противоположны.
Да?
Нет.
Нельзя сказать, что это тьма?
Нет, 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 это не тьма, это животное состояние. Угу. Если бы это состояние было не животное, а противоположное духовному, тогда мы бы смогли бы из него бы как-то срефлексировать, как-то понять, что же это за противоположность. Так мы не можем.
А почему же мы тянемся тогда к духовному, к высшему миру?
А это потому, что в нас есть просто зачаток из того духовного мира, который в нас остался, который не полностью исчез.
Искорка, да?
Искорка, существующая в нас, и она нас тянет вверх. И по этой искорке мы называемся зародышем человека.
Ну вот начнем потихонечку вот эти понятия. Вот, например, первое понятие такое самое крутое – свет и тьма. Можно будет вот так вот разобрать немножечко каждое понятие? То, что мы понимаем под светом, это не то, что вы понимаете.
Свойство отдачи и любви называется светом. Свойство получения вплоть до ненависти называется тьмой.
А мы не понимаем ни того, ни другого в нашем мире.
Нет, мы не понимаем ни того, ни другого.
Неужели мы не понимаем?
Невозможно понять одно без другого. Потому как нет у нас свойства отдачи настоящего и любви. Это тоже эгоистическое. Да? То есть находится на этой, на левой стороне, что называется. Поэтому и мы не понимаем.
Ну, тогда просто...
У нас нет никакого контакта с высшим миром. Нет ему противоположности.
Ну, чтобы добить эту тему, искра же в нас есть. Ну, все-таки. Дайте искру надежды.
Она, искра надежды есть. Она действительно искра. Надежда нас питают. Но не более того. А остальное все зависит от нашего вклада в развитие
раздувание,
интегральных отношений между нами в группе. Тогда мы сможем привлечь высший свет, и он создаст в нас уже систему взаимосвязи между нами, где мы будем находиться в состояниях и хороших, и плохих, и темных, и светлых.
Когда мы понимаем, что такое свет? Вот можно на этот вопрос ответить?
Когда мы начнем осознавать, что мы находимся во тьме.
Такое как преимущество света познается из тьмы.
Это, да.
Это как продолжение, не просто противоположность света и тьма, а необходимо, как бы,
не
чтобы была тьма.
Не может одно без другого.
Просто подчеркивается.
Да. И именно обратность тьме ты ощущаешь как свет.
А то, что написано, что Творец нас создал противоположными себе, разве это не так?
Но это говорится уже о настоящем эгоизме, до которого надо достичь. А мы же находимся на уровне неживом, растительном и животном. А на уровне человеческом, на четвертом уровне, мы не находимся. Поэтому...
А он противоположен Творцу.
Да, он противоположен Творцу. Этого мы еще уровня не достигли. Этого мы достигаем в духовном мире, как левая линия.
Окей, так чтобы это достичь, вот есть такой принцип. С одной стороны, говорится, сиди, ничего не делай, предпочтительно, а с другой стороны, все, что в твоих силах, сделай. как-то понять.
Это действительно.
Когда ничего не делает, а когда делает все, что в моих силах. Можете объяснить конкретно на примере?
Относительно всего того, что не касается духовного пути, что не касается духовного пути. Если можешь не делать, не делай. Вот. Не гоняй воздух. Не крутись. Не делай ничего лишнего. Только делай то, что тебе необходимо для твоего жизненного вот этого вот проживания, общежития жизненного и все. Это самое надежное и простое. А все свое интеллектуальное,
финансовое,
да, может быть, другое развитие направь на духовное.
Ну, я могу все связать с духовным, это же такое относительно.
Ну, говорится же, слушай, ты можешь крутить как угодно. Дело же не в этом, дело в том, что ты для своей же пользы должен это все-таки видеть, как это все применить.
Давайте тогда два таких понятия базисных: творец и творение.
Да.
Творец созидающий, творение то, что было создано.
Да.
Вот давайте их рассмотрим. У нас много начинающих.
Хорошо. Значит так. Изначально нет Творца, а существует просто сила. Бестелесная, естественно. Безымянная. Без каких-либо свойств, которые мы можем как-то определить. Она просто никакая и никакого отношения к нам не имеет. Эта сила называется «ацмуто». «Ацмуто» — это в переводе с иврита означает «существующий сам по себе». То есть высший корень, даже нельзя сказать о том, что это корень, который относится к нам, потому что корень — это все-таки из которого что-то растет, произрастает.
Даже нельзя это мыслью назвать? Мысль?
Нет. Это совершенно то, чего мы не можем касаться. Не можем никак исследовать.
И никогда не постигаем.
Никогда я не могу сказать. Потому что мы занимаемся с вами только лишь своим исправлением. После того, как себя исправим, что мы дальше начнем постигать и раскрывать, это я не знаю. Так вот, это
ацмуто.
Исходная сила называется ацмуто. То есть он сам по себе. Сама сила. Первое. Второе, что это ацмуто, оно порождает из себя свойство отдачи и любви. И вот это свойство отдачи и любви относительно нас мы называем Творцом. Но оно существует, это свойство отдачи и любви, в той мере, в которой это свойство порождает творение. Относительно творения мы его можем определить не само по себе, оно такое. Относительно творения. То есть не может быть Творца без творения и творения без Творца. Они появляются как бы одновременно из ацмуто. Свет и желание, которое в нем. Желание называется творением, а свет – Творцом. Желание Творца – это отдавать, наполнять, любить и так далее. Желание творения – это получать, быть любимым, поглощать, все противоположное. Вот эти две взаимопротиположные силы, они начинают развиваться. Первое их развитие – это четыре стадии так называемого прямого света, когда это высший свет, дающий, он начинает развивать желание получить. Четыре стадии прямого света. Затем происходит их окончательное развитие в стадии Малхут, последней четвертой стадии, и из нее дальше уже расходятся миры. Мир Адам Кадмон, значит, прообраз будущего человека. Далее мир Ацилут, Брия, Яцера, Асия. Пять миров всего, кроме этого первоначального мира бесконечности. Это вы все проходили, наверное, уже в наших первых лекциях в кампусе. Как ведь?
Цель этого – это ослабление света постепенно, да? Такая
это
фильтрация.
Одновременно с ослаблением света развивается желание.
Угу.
Вот так они действуют. Чем меньше света, тем больше желания. Желание поглощает свет, и за счет него оно развивается. Вплоть до нашего мира, и тут происходит очень много разных с нами всевозможных событий, действий, когда это желание, которое достигает нашего уровня, оно разбивается, поглощает в себе свет, начинает развиваться в подобие свету. Это то, что происходит с нами. Мы на самом деле материально в том виде, в котором мы сейчас существуем, телесно, на самом деле не существуем. Это наши, я бы сказал, ну как сказать, это наши неверные, неправильные ощущения.
Что мы есть.
Что мы есть. Вот в таком виде, в котором мы существуем сейчас.
То есть нас нет.
Нас нет. Вообще нет ничего ни живое, растительное и животное. Всего этого не существует, а только существует как иллюзия в наших ощущениях. Так, как правильно заметил и написал это Энгельс. Да? Он сказал, что материя – это данное нам в ощущениях. Вот на самом деле это так. Потому что кроме наших ощущений мы вообще не можем сказать, что есть материя. И вообще, что существует что-то. Мы все воспринимаем только в себе.
То есть я задам простой вопрос. Мы договорились, что это есть?
Вот. У нас существует общность ощущений, поэтому нам даже договариваться не надо. Мы находимся в таком состоянии, когда мы можем друг с другом контактировать благодаря общности ощущений. Мы не понимаем друг друга часто, потому что у нас, кроме этой общности ощущений, существуют еще желания, мысли. И поэтому мы выдвигаем различные понятия, трактовки того, что воспринимаем. Но о восприятии практически мы находимся в согласии между собой.
То есть у нас есть с вами общее ощущение, что это стол. Есть.
Да.
И то есть мы с вами одинаково ощущаем.
Хотя его не существует.
Вот это интересно.
Но в наших ощущениях он существует?
Да.
Существует. Вот мы с вами и договариваемся о том, что он есть. Именно такой. Изначально в нас уже заложены эти согласия, как бы, природные. Так, все мы устроены по одному принципу.
Тогда я задам сразу, и потом Боре передам слово, последний такой вопрос. А что есть? Ну, допустим, вы говорите, ну, такой, в реальности духовной, этого нет. А что есть?
А это то, что я разговариваю в последнее время со многими физиками, философами. Вот недавно разговаривал с профессором Ждановым из Академии наук, буквально в пятницу. Вот. Это была уже вторая наша беседа. Очень-очень умный, развитый человек. Очень, с точки зрения каббалы, даже продвинутый. И это самое...
Он вполне это осознает, да?
Да, вполне осознает. Вполне осознаю, что все наши ощущения... То есть и с физиками, с какими я только не говорю. Да, вся наша Вселенная, вся наша, все, что нам вокруг нас и мы сами, это волны. Это набор волн. То есть это уже как бы не материя.
Интересно, вот физики как раз говорят, и не знали это правильно, если мы смотрим на эти частицы, на электроны, мы их видим как частички, то есть это как материя.
Да.
Но сами они себя ведут как волны. То есть если человек не смотрит на них, это правда?
Да.
Почему это
в зависимости от того, смотрим мы или нет. Как мы нашим взглядом меняем это?
Да.
А потому что и волны, которые вне нас, это тоже мы. Это все относительно нас. Говорится, ощущается. Нет того, чтобы мы ощутили вне себя.
Почему же это не изучают в школах? Люди бы совсем по-другому относились, наверное.
Когда-то, не знаю, когда я был ребенком, мы изучали, что Вселенная существует бесконечное количество лет. И она бесконечна по своему размеру. Сегодня это уже наука опровергает и дает нам там 14 миллиардов лет существования Вселенной, ее размеры определенные и так далее. Говорится о еще других Вселенных и прочее. Ну, все время мы развиваемся.
Считаете,
ничего абсолютно
знания,
в этом нет.
Такие знания бы как-то изменили отношения между людьми или нет?
Нет, какая разница людям о том, что там ученые наговорят. Мне главное то, что у меня в желудке, и каким образом, что я себя чувствую, как я проведу свободное время.
То есть у тебя чувственный аппарат.
Ну да, это обычно животный организм, который хочет хлеба и зрелищ.
Ну что мне дадут эти знания?
Ничего нового в этом нет. Да.
Вопросы начали поступать. Евгений из Коломны. Каббалист взглядом может менять реальность?
Человек может менять реальность, в которой находится, потому что вся эта реальность и так зависит полностью от него, от его свойств. Мы на сегодняшний день, допустим, находимся с вами в определенных одних свойствах, в определенных рамках, и поэтому у нас существует вместе с вами общность восприятия, мир вокруг нас, наши переживания, ощущения и так далее. Поэтому есть язык, есть общение и так далее. Но в общем, конечно, а каббалист, когда он начинает постигать творение, он видит его совершенно иначе. Но при этом его животное восприятие, то есть телесное, через тело, через 5 органов телесных, оно остается таким же, как у всех остальных.
Как соединяются вот две эти вещи, две противоположности? То есть я этот стол ощущаю, с одной стороны, да. С другой стороны его нет. Вот как вот это вот два взгляда?
У тебя существует два прибора, через которые ты ощущаешь. Через один так, через другой так.
И в одно и то же время существую?
Да. Допустим, ты видишь через красное стекло и через синее стекло. А есть еще через какое-то другое, а ты не знаешь.
Люблю я с вами говорить.
Чего?
Вообще, это вот эта вот двойная реальность, такое раздвоение человека практически происходит. Правильно? Это такая двойная реальность.
Я не думаю, что это не такое раздвоение, как в нашем мире, когда происходит раздвоение личности.
Личности, говорю.
Когда человек не знает, кто он, что с ним и так далее. Нет, в каббале такого нет.
То есть вот эти две, любовь и ненависть, да, существуют одновременно, да, можно сказать, вот эти две противоположные.
В каббале, когда мы воспринимаем именно два противоположных свойства в каждом из нас, то мы, наоборот, поднимаемся над этими двумя противоположными свойствами в средней линии, так называемой, и мы ощущаем происходящее, ну, я бы не сказал, что объективно все-таки, это в зависимости от уровня, на какой ступени мы находимся по этой лестнице постижений. Но, в общем, мы начинаем ощущать уже с точки зрения не своей собственной, а благодаря вот этой дуальности, стереовосприятию, мы начинаем ощущать с точки зрения Творца.
Макс из Новосибирска спрашивает, что является внутренней духовной общей платформой между людьми, чтобы была принципиальная возможность для общности ощущений и переживаний?
В нашем мире у нас есть общность. Ощущений, переживаний, впечатлений, языки у нас, все это есть. А в духовном мире у каббалистов есть тоже. На каждой ступени, когда мы поднимаемся в своем постижении, есть свойства этой ступени. Каждый, кто эти свойства приобретает, он начинает видеть то, что видят все каббалисты на этой ступени. Это в шамате услышанное, да? Есть там статья как постижение реальности, я не знаю, как это называется. Что каждый, который достигает определенной духовной ступени, он ему раскрывается то, что постигли все каббалисты, которые прошли эту ступень. Да.
Еще вопрос. Юрий из Львова. Как из силы, обладающей одним единственным свойством, смогли произойти две противоположные системы сил?
Вот это вот происхождение противоположного свойства и свойства отдачи и любви породить в себе противоположное, это единственное, что сделал Творец. Это свойство и называется создание, сотворение. А все остальное – это уже только развитие этих двух сил. То есть появление из ничего, из свойства отдачи и любви, появление противоположного ему свойства, обратного, да, как патрица и матрица, это и есть то особое действие, которое и называется Творец.
Вот Дмитрий из Днепра спрашивает, почему и понимать можно только из противоположности? Почему недостаточно фиксировать изменения? Зачем нужна полная противоположность?
Нет, мы постепенно раскрываем эту противоположность на 125 ступенях, каждый из которых еще делится еще. То есть постоянно, когда мы начинаем подниматься по ступеням постижения духовного мира, то в нас эти ножницы расширяются, раздвигаются, взаимно удаляются, то есть больше плюс и больше минус. Каждый раз мы постигаем. И поэтому они постигаются не просто больше, они не количественно, а качественно больше. То есть каждое из этих положительных и отрицательных свойств, свойства отдачи любви, свойства получения и ненависти, оно начинает проявлять из себя огромное количество всевозможных вариаций. И это и дает нам богатство восприятия между всеми частями творения. Не просто в нашем мире. В нашем мире, кстати говоря, очень-очень беден на эти свойства. А именно на определение ощущения высшего мира. И их противоположность, этих свойств, она дает нам возможность исследовать Творца практически. Что значит высший мир? Исследовать Творца. Становиться ему подобным и таким образом исследовать его подобие в себе. Мы не можем исследовать ничего, что есть вне нас. Мы должны получить свойства Творца, и когда мы его свойства в себе воспринимаем, адаптируемся, становимся равными ему, вот тогда мы начинаем их исследовать.
Вот скажите, а вот эта противоположность, плюс-минус, добро и зло, можно сказать, что это дает именно объем, где проявляется спектр всех ощущений? Иначе в нашем мире человек находится или он ощущает любовь, или ненависть. Он не может одновременно быть в этих двух. Поэтому наш мир как бы он плоский такой, необъемный.
Да.
Можно так сказать, да? То есть поэтому и Творец создал нас как бы противоположными, для того, чтобы мы могли...
Ну, эту противоположность должен нас еще выразить. Мы не противоположны сейчас.
Ну да, то есть на каком-то уровне еще достичь.
Да, мы начинаем противоположность Творцу с того, что мы начинаем работать над собой, привлекать высший свет, и он начинает в нас развивать и плохие, и хорошие качества параллельно.
А какая причина в этом неосознанном развитии десятки тысяч лет человечества, вообще неживая, растительная? Почему сразу нельзя было?
Нет. Это очень большой период времени, как нам кажется, мы с вами проходили. Человечество существует столько, а вообще Вселенная и все прочее. Неживая, растительная, животная, природа наши все, они существуют именно для того, чтобы тоже выбрать, Леварер, как сказать,
проанализировать, выяснить
отличие света от тьмы только на этом уровне, на низком, на неживом, как плюс-минус, допустим, в атомах, в молекулах, в растительном, во всех возможных биологических, зоологических и так далее, компонентах природы, и потом уже на человеческом уровне нашего мира, то есть уже и в психологии, не только в физиологии, в психологии человека и так далее. Это все необходимо. А после этого человек уже двигается к такому моменту, когда он начинает быть достойным начинать исследования на духовном уровне.
Понятие противоположности очень непонятно. Трина из Киева переспрашивает, почему, если мы не противоположны высшему миру, то не находимся с ним в гармонии?
Для того, чтобы находиться в гармонии с высшим миром, надо быть именно ему противоположным и подобным. А если мы совершенно к нему никак не относимся, но мы находимся под ним, у нас нет никаких свойств высшего мира.
То есть мы сначала должны ощутить, что мы ему противоположны.
Исправить себя наподобными и быть в том и в другом свойстве одновременно.
И ощущение, что мы ему противоположны, исходит вот из этой искры, которая в нас есть.
Да.
Чуть она берет на себя внимание, и начинается этот процесс.
Да.
Вот такой интересный принцип. С одной стороны, говорится, что минимальное множество – это двое, а с другой говорится, что нет собрания общества меньше 10. Как это понять?
Да. Как это понять? То, что неважно, это может быть миллион, это может быть и двое, но все равно мы должны мы должны развить в своем ощущении такое взаимодействие между нами, как будто нас 10. Мы должны выразить 10 свойств, 10 взаимных, противоположных и подобных особенностей в общем желании получать, наслаждаться, вбирать в себя. И поэтому, с одной стороны, недостаточно всего лишь одного моего товарища, чтобы мы между нами могли уже как-то контактировать между собой и достигать взаимодействия и выявлять между нами все аспекты высшего мира, с одной стороны. С другой стороны, выявляя аспекты высшего мира, мы все равно будем делиться между собой и создавать между собой полное подобие 10 сферотам.
То есть я так понимаю, что должен быть я и еще кто-то...
Противоположный мне.
Да, кроме меня, допустим, кто человек, да, с которым я могу достичь вот это ощущение Творца в 10 оттенках, да, да, разных там форм.
Да.
Так а зачем такое количество людей вокруг?
Для того, чтобы действительно достичь этого полного подобия нас Творцу, полностью противоположного.
Так двоих достаточно.
Ну, так и было изначально задумано. Адам и Ева.
А, это должны быть еще противоположный пол.
И было им хорошо. Ну,
противоположный, противоположный, конечно. Ну,
так, а зачем такое количество? Мы собираем конгрессы, там тысячи
людей.
Ну
вот не смогли они вдвоем справиться с этим яблоком несчастным.
За змеи.
Змей влез посреди. Понимаешь, это 30 лишний. И получилось.
Так и что? Что? В принципе, допустим, я хочу
раскрыть Творца. А мы выполняем Творца. Совершенно ту же функцию.
Мне достаточно найти одного человека, и все, с ним уединиться, и мы вместе достигнем? Или надо все-таки стремиться к группе людей, тысячи людей, десятки?
Нам этого уже недостаточно. Потому что мы развились эгоистически настолько, что мы должны вокруг себя создать такую атмосферу, такую общину, такой инкубатор, который бы нас поддерживал все время и направлял. И, кроме того, недостаточно еще одного человека, с которым я неизбежно поругаюсь за пару дней и перестану заниматься своим совершенствованием, потому что эгоизм мой не даст мне возможности быть с ним в правильных обстоятельствах. И поэтому, к сожалению, ничего не сделаешь.
То есть большая группа дана для того, чтобы можно было...
Чтобы можно было как-то не убегать, и все время держаться хотя бы хоть в каком-то направлении к цели.
Ну да, вот у нас большая группа, я там с Сеней могу разговаривать раз в пару лет. То есть, в принципе, я могу найти себе сам тех, с кем мне удобно. Так?
Да, но ты все-таки находишься в общем течении, пока ты не поймешь, что тебе надо обязательно все-таки с кем-то, и не с одним, может быть, быть в очень серьезных отношениях, чтобы двигаться вперед.
Вот сейчас все-таки немножко вернемся. Александр из Канады завел ваш ответ, он много восклицательных знаков поставил. Он говорит: если стола нет, то нет и меня, нет того, чем я ощущаю, нет органов ощущения.
Да,
10
да.
восклицательных знаков.
Да, хоть 20 восклицательных знаков. Он прав.
Да?
Меня тоже нет. В том состоянии, в котором я существую. Об этом написано в книге «Услышанное». Но, хотя я чувствую себя, там сказано, чувствую себя в теле и так далее, это совсем не то, что на самом деле существует. Это мои сугубо субъективные временные ощущения.
Вот тогда, Александр...
Как только мы начинаем ощущать высший мир, у нас сразу же меняется это представление.
Вот тогда продолжение. Александр из России спрашивает: что такое «я» человека, который ощущает свое существование?
Это эгоизм маленький, который так себя сейчас ведет. Ты изменишь его, ты начнешь ощущать в нем не только свойства получения, но и свойства отдачи, тогда ты в нем же, в своем этом исправленном эгоизме на отдачу, ты начнешь ощущать, что же на самом деле существует вне тебя. Вне тебя. Вот это нам самое главное. Сейчас я анализирую, ощущаю только лишь то, что попадает в меня, в мое тело, в мои органы чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание. Только в это. А если у меня появились бы дополнительные органы чувств, Ну что бы, тогда бы я ощущал в себе еще больше. Как змеи, как птицы, там, как ежики.
По слуху, по нюху.
Да, ну, это не важно. А вот главное, как меня ощущать не так, как все ощущают животные, и я в том числе, а ощущать, что находится вне меня, не вбирая в себя, а выйти из себя и ощущать, как будто вне тела. Не то, что я высуну свой глаз на метр дальше. Нет. Я буду ощущать то, что на самом деле вне меня, не так, как это входит в меня и адаптируется во мне, и я это уже перевариваю, ощущаю. Я должен ощущать, как это существует вне меня на самом деле, объективно. Вот это называется духовным восприятием.
Так как говорится, у нас глаза внутрь или вне?
Сейчас правда. Внутрь.
Внутрь, в себя, да?
Да, потому что я ощущаю своими органами чувств только то, что в них находится.
А что там находится?
Где?
Вне меня.
А что находится во мне? Ну, разве ты находишься во мне? Ну, разве вот эта комната находится, студия находится в моей голове? Ну, это все постепенно-постепенно мы...
Я уже сам запутался.
Мы начнем постигать. Конечно, значит...
А вот
конечно.
Как раз у нас есть такой принцип, что нет ничего, кроме того, что видят глаза судьи.
Да.
С одной стороны.
Да. Так мы должны жить.
Да. А с другой, мироздание вокруг нас не существует. Так написано тоже. Вокруг нас нет ничего, кроме белого там заполняющего света. Как это две совместить?
Я вам могу совмещать сколько угодно, но от этого вы не совместитесь. Если вы хотите это постичь, то у вас существует очень простой принцип. Объединяйтесь в группы и по методике Каббалы достигайте того, что вы начнете чувствовать из себя остальных, и в них вы начнете чувствовать духовный мир. Вот и все. Я сейчас чувствую себя. Если я выйду своими чувствами в товарищей, то я буду в них ощущать вне себя высший мир.
Через них?
Через них, конечно. Вот это я. Вот тут мои товарищи. Если я выхожу из себя и пытаюсь ощутить их, как они сами по себе. А что значит сами по себе? Это значит, что я тут на себя накладываю свойство, которое называется как? Цимцум, сокращение. То есть не ради себя. Так? Как называется? Так, цимцум алеф. Сокращение. То есть не ради себя. Так? Кроме этого, я выхожу от них в свойство отдачи. Отдача. И тогда я ощущаю товарища, каждого, как находящегося вне меня. Так? Это все очень непросто. Тут еще у нас есть экран.
Его, это имеется в виду его желание, да, ощущать?
Я ощущаю его, да. И его я уже ощущаю вне меня, то есть я ощущаю его как духовное существо. То есть я ощущаю его как сфера. И все вместе они становятся так называемый парцов.
То есть другой человек – это как триггер, можно сказать, да, для того, чтобы выйти из себя? Так?
Конечно. Поэтому мы и разбиты. А не один существует в своем теле. Это множество тел специально задумано таким образом и разбилось, чтобы мы могли создать вот таким образом это состояние. А этот парцов, он будет наполняться светом. Свет. И вот этот свет будет называться Творец. Творец. А далее все это вместе, свет, Творец, и кроме меня, да, кроме меня, вот этого вот животного, это я мое, это животное. Животное. А вот это все будет называться, совокупность всего этого будет называться душа.
То есть это как лаборатория получается? Есть я,
конечно,
и все эти элементы вокруг меня.
Все вокруг меня, моих парочку товарищей и все. Мне больше ничего не надо. И я вместе с ними создаю свою душу. Каждый из них так делает относительно других.
Я перестаю видеть лица.
Не вижу никаких лиц. Какая разница? Лица мы и так не видим. Что мы видим?
Если я еще живу в этом теле, я должен видеть другие
тела? Видишь, ну так что с того? Ты им не придаешь никакого значения.
То есть ты видишь его желание, да? И с этим ты работаешь?
Скорее. Конечно. Кто из нас обращает внимание на внешность?
Ну а что там? Что стоит это?
Это как подложка, на которой ты начинаешь раскрывать строение всего мира.
Не, что там интересного есть, ну, в этом другом состоянии, вне себя? Что я там такого увижу интересного?
Силы. Силы, управляющие всем мирозданием, действующие по огромному количеству высших законов, где ты видишь их начало, их действие, следствие, конец. Эта огромная логика проходит через твое желание. И твое желание наполняется. А наполнение этого желания ты ощущаешь как огромное высшее наслаждение своего вечного существования.
Ну вот вопрос Игоря из Молдавии. Здравствуйте. Если в нашем мире мне вредят, я просто хочу такие уже жизненные вопросы, ребят задают. Если в нашем мире мне вредят, нужно применять любовь. То есть мне вредят, я принимаю как бы любовь. А если идет...
Где это? Кто?
Ну, например, вот он говорит противоположное. Если мне вредят, нужно применять любовь. А если идет от кого-то добро, то
не согласен. То с этим
не согласен.
Да? С какой стати? Значит, если тебе дали пощечину с одной стороны, поставь другую.
Нет.
Конечно, нет.
А что?
Дай в морду обратно. Почему нет?
То есть...
Надо же человека воспитать, что так нельзя относиться к другим.
То есть в этом мире мы исходим из законов этого мира и поступаем по законам
да.
этого мира.
Или что ты будешь делать? Ты будешь ходить вокруг него и рассказывать, как в то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, да? Так будешь. Ну-ну. А он тебе будет по морде бить.
Нет, это же как-то не по-духовному получается.
Это по-духовному. Это абсолютно по-духовному. Действие равно противодействию.
Владимир Засия, как понять тогда исправление? И исчезнут войны, убийства, болезни, катаклизмы, или это все
это
остается?
Это воспитание. Это через воспитание. А вот это вот всепрощение, это абсолютно неверно. Кто это выдумал? Это совершенно неверное понятие. Неправильно принимаемое.
Тогда как применить воспитание к тому, кто тебе вредит? Вот скажите, пожалуйста, маленький процесс хотя бы, три шага какие-то.
Наоборот сказано, око за око, зуб за зуб. Что вы хватаетесь за такие перегибы на местах?
Это в Торе вы имеете в виду, да?
Да.
Это не аллегорически сказано?
Аллегорически не знаю, но так сказано.
Еще сказано.
Конечно, сказано аллегорически тоже. Но это говорится о том, что все равно должно быть обязательно наказание. Смотри, как из всех этих путешествий по Синайской пустыне, сколько они там сделали всяких проблем, и как их Моше наказывал все время. Где ты же видишь там какое-то милосердие, наказание за наказаниями, пока не исправил их палкой до такой степени, что они уже готовы были после 40 лет, что они все умерли, и только те, кто родились в пустыне, они уже были готовы войти в землю Израиля. Ничего, ничего нам не говорит об этом всепрощении. И никто из этого в мире не видишь. Это все красивые слова и ложь. Зачем же нам действовать так, если наша природа совершенно этого не воспринимает? Это только кому-то на пользу.
Ну, как ты говорил.
Значит, ненавидеть зло.
Да.
Вот. Как?
Ведь есть фраза «любить добро и ненавидеть зло».
Это верно. Но это не значит, что я реагирую неправильно. Любить добро правильно. Я должен любить добро и пытаться как-то просветить других то же самое делать. И ненавидеть зло. Но это не значит, что если поступает человек злом, я ему буду взамен этого в ответ проявлять добро. Я его так никогда не сделаю человеком. И он практически, я ему этим врежу. Он что, увидит, что за плохие действия он получает вознаграждение, у него замкнется совершенно другая обратная связь в голове.
Ну, вот еще такое есть личное управление, есть общее управление. Как они вообще совмещаются? Когда личное, когда общее?
Это не просто. Общее управление – это на народ, на мир, а личное управление – это на человека или на его маленькую общину. Это они могут вступать в противоречие между собой.
Вы как-то говорили, что Творец лично никак не относится к человеку. Он относится к человеку через все, все человечество.
Неважно, но все равно это личное управление. Если Творец воздействует на человека, или люди хотят воздействовать друг на друга избирательно, то это личное воздействие. Оно существует.
Лично?
Ну, конечно. Лично. А если... Минуточку. Если мы создаем... рвут как-то?
Поручительство.
Взаимное поручительство. Мы избирательно желаем действовать на наших товарищей.
Нет, а мы. А речь идет о Творце. Он лично воздействует на человека. Есть такое понятие? Или только же он относится ко всему
обществу? Здесь надо сказать так, что Творец лично к человеку относится только включая человека, находящегося в определенном социуме. Потому что лично к человеку нет никаких претензий. Человек является порождением своей среды, и поэтому Творец относится к человеку внутри этой среды.
Вот правильно так сказать? Вот я смотрю на человека, я же вижу, человек состоит из миллиардов клеток, так? Вот так как я не отношусь к каждой клетке там какой-то, я даже не могу ее различить, так и Творец. Он смотрит на нас, но он нас не видит, он видит только все.
Дорогой мой, это не так. Дело в том, что система, она полностью детерминирована, она полностью взаимосвязана, в ней нет ничего такого, что миллиард клеток невозможно уследить, и поэтому следят за какими-то избранными клетками, ничего этого нет. Мы находимся в идеальном мире, который относительно нас выглядит испорченным, эгоистическим. Значит, вся проблема управления заключается в том, чтобы вынудить нас захотеть раскрыть этот идеальный мир. И поэтому все это воздействие и индивидуальное, и общее, они увязаны друг с другом.
Ну, все-таки народ хочет добить тему со злом. Виктор из Николаева говорит, если все это функция от моего восприятия, может быть, то, что мне кажется злом, является добром?
Может быть. Конечно же. Наоборот, я сказал бы, что то, что действительно тебе кажется злом, это в принципе добро.
Да, он продолжает. И я не должен ему платить злом, подозревая, что мое восприятие меня обманывает.
Ты запутаешься так, дорогой мой. Дело в том, что все, что существует вокруг нас, если мы желаем прийти к правильному восприятию мира, на это существует целый кодекс. Возьми его и посмотри, как мы должны себя вести. Относительно людей вокруг нас, ну, далеких, то есть не моих товарищей по учебе, я должен вести себя сугубо формально. Добрый день, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, и так далее. А с товарищами в группе я должен вести себя уже потому, как это описано в статьях о работе в группе. Они у вас есть, я уверен, эти статьи. Их там статей 15-20, они небольшие. Надо их хорошенько проработать, выписать оттуда условия, принцип. Определения, принципы. И таким образом вы будете знать, как себя сопоставить с товарищами. И вот в этой сети связи, как я нарисовал здесь на рисунке, с товарищами вы начнете ощущать именно в сети связи между вами высший мир.
То есть так или иначе человек приходит в состояние, вот вы все время говорите, зла нет в мире. Приходит.
Когда он раскрывает это, тогда нет. А сейчас, пока не раскрывает, так есть.
Как раз по рисунку возник крик Игоря из Киева. Извините, я не понял чертеж. Так я что, животное?
Животное и так, даже если и понял чертеж. Животным ты будешь до того, как войдешь в состояние духовного зародыша. Начиная с него и далее, начнешь развиваться, тогда уже получится зародыш человека.
Ну, нет, нет в этом ничего оскорбительного в слове животное, на самом деле.
Нет, конечно. Нет,
то есть, как бы, там написано, все мы рождаемся дикими ослами, да?
Да, нет, ну, это вообще, что мы, дети, будем обижаться на такие определения?
Вот такие два определения, материальное и духовное. Если я правильно понимаю, вот материальное – это если вот я забочусь только о себе, у меня только желание о себе, это называется, я тогда ощущаю материальный мир. А духовное – это когда я забочусь о другом. Так можно сказать? Или есть какие-то другое определение?
Нет, это действительно так. Забота о себе – это материальный мир, забота о других – духовный мир. Но, в принципе, когда я забочусь о других, я уже начинаю понимать, что это забота обо мне на самом деле, только обо мне духовном.
То есть это не просто забота о других, это ради какой-то цели, ради цели, да, достичь уровня человека.
Слияние, объединение с Творцом.
Это эгоистическое понимание или нет? Что так или иначе я делаю для себя?
Это ты можешь сказать эгоизм, но он такой высокий, эгоизм, когда, да, он работает на отдачу. Поэтому называется отдача и любовь. А на самом деле ты используешь здесь весь свой эгоизм.
А как бы вы определили, вот когда часто говорят, этот человек духовный, этот менее духовный, вот как бы вы определили?
Духовным человеком называется человек, который работает вне себя. То есть он производит любые действия отдачи и любви, полезные для духовного развития человечества, не требуя за это никакой платы, возврата, даже ощущения того, что он это сделал. То есть, чтобы не было никакого вознаграждения.
А это вообще возможно? Не требовать оплаты?
Вот для этого надо обладать уже духовными свойствами. Когда ты можешь поступать так, чтобы абсолютно тебе от этого не было ничего. Кроме одного – что в этой мере, когда ты так поступаешь, ты заслуживаешь другого вознаграждения, ты заслуживаешь подобия Творцу. И тогда ты начинаешь воспринимать и ощущать высшее состояние, высший мир.
Это разве не оплата?
Да, но это все воспринимается в свойстве отдачи, не в наших свойствах.
Ну вот Лариса из Харькова хочет вот четкость получить в ответе. Пока я не раскрою собственную противоположность Творцу, я не смогу исследовать самого Творца. Вот она спрашивает такой вопрос.
В мере противоположности Творцу можно постигать его и исследовать.
То есть по ходу, да? Это не значит, что по ходу.
В одном из первых противоречий пар мы говорили про необходимое. Так вот, есть такая тоже пара, как необходимое и излишество. Как можно решить, что для нас необходимое для жизни? Для каждого человека оно разное.
Вот именно для каждого человека разное, поэтому вы должны сами определить.
Это самый сложный вопрос.
Почему сложный вопрос? Если вы будете заниматься самое главное в своей жизни, чтобы достичь духовного мира, а все остальное, кроме этого, вы будете использовать только на необходимое для себя, да, чтобы нормально существовать, не спать там на циновке во дворе, а нормально, чтобы у вас было, ну, все в норме, не излишество, то тогда точно вы будете распределять свою энергию, свои силы так, чтобы...
Но это я решаю,
достичь.
Да?
Это вы решаете, только вы, никто другой. Это твоя жизнь, это твоя душа, это ты.
А вот еще такие понятия, они часто встречаются в той же книге, которую вы упоминали, услышано, это левая и правая линия. Объясните, что, какие состояния я могу сказать, что это левая линия, я впал в левую линию, а теперь в правую? Что...
Это очень непростые понятия. Правая линия – это, как правило, отдача, любовь, эманация, свет. Левая линия – это эгоизм, получение, притяжение к себе. Эти две линии, они обязаны быть. На отдаче и на получении, и на их взаимодействии строится связь с человеком или с Творцом. Не может быть только по одной линии. Только этими двумя линиями и их правильное сочетание, оно создает среднюю как бы линию. Ее нет, этой средней линии. Это просто правильная совокупность, правильное включение друг в друга правой и левой линии. Свойство отдачи, свойство получения.
То есть можно сказать так, что и правая, и левая линия, то есть эти склонности в человеке, они созданы Творцом.
Ну вот, допустим, я с тобой. Сколько ты даешь, столько ты получаешь. Сколько ты мне даешь, столько ты получаешь. И вот мы выстраиваем такую систему динамическую взаимосвязи между нами.
То есть эта средняя линия, она будет называться Творцом, можно так сказать?
Когда мы правильно настраиваем эту связь, тогда между нами, между этими двумя линиями ощущается Творец. Это является средней линией.
То есть изначально ее не существует?
Нет.
Она...
У нас существует только два свойства – получение и отдача.
То есть это что-то, что не создано Творцом?
Да, это он сам. Его раскрытие строится на двух противоположных свойствах, но сами эти свойства к нему отношения не имеют.
Тогда он может раскрыться между мужчиной и женщиной двумя противоположными свойствами?
Нет в Кабале мужчины и женщины. В Кабале у каждого из нас есть и мужской корень, и женский.
А вот это вот объясните как-то.
Не, а не чего? Мужчина, а, в чем, в чем ты мужчина? Извини меня. В том, что ты в своем телесном выражении мужчина. Ну и что? Не имеет значения. И женщина тоже. То, что она там рожает, кормит и так далее. В чем же она хуже мужчины? А
кто такой мужчина и кто такая женщина в кабале?
Мужчина – это отдающий. Без всякой связи с полом. А женщина – это получающая, без всякой связи с полом.
Мы уже однажды говорили, что творец – это мужчина, а творение – это женщина.
И творение относительно Творца. Любые два объекта – творение с Творцом или внутри творения различные части его – всегда они могут сопоставляться мужской и женской частью. Причем один объект может быть относительно остальных мужской частью, а относительно каких-то других женской частью.
То есть по действию, да? То есть мои определенные действия...
Только лишь по действию, потому что любой объект – это желание. Желание наслаждаться. И в той мере, в которой оно себя выражает, в получении или в отдаче, и называется мужская часть или женская. Один раз я могу быть женщиной, другой мужчиной.
То есть Адам,
в духовном смысле.
Адам и Ева – это мужская и женская часть во мне, как бы.
Да, в душе.
Ну, какой-то изначальный корень, там, душа существует, мужская, женщина или нет? Все равно нет.
Да, мужская – это в Творце, а женская – в творении.
Не, ну, все-таки есть же какая-то, ну, зачаток. Кто-то рождается мужчиной, а кто-то женщиной. Почему-то так происходит.
Да, потому что, исходя из высших корней, надо такое распределение и на животном уровне.
Так может...
Но эти гендерные различия, они ничего практически не дают. Мы скоро вступаем в такую эпоху, когда действительно будет в этом смысле полное равноправие. Женщины будут абсолютно так же выражать свои духовные устремления, как и мужчины.
Ну, человек, который родился мужчиной в этом мире, в следующий раз он, проходя какой-то круговорот, он будет мужчиной или женщиной, может быть, тоже? Или это все не так?
Ну, это все не так. Совершенно все не так. А что тебя волнует? Что ты будешь женщиной?
Не, на самом деле ничего. Меня волнует другое. Подъемы и падения. Можете объяснить, что это?
Подъемы и падения – это относительно свойства отдачи. Большее свойство отдачи называется подъемом духовным. Уменьшение, регрессия в свойстве отдачи называется падение.
То есть подъем, если я чувствую вот в этом материальном мире, он не обязательно подъем, а скорее всего падение. Вот так можно сказать, да? Вот я ощущаю подъем.
Да, наш материальный мир, в нем все обратное.
Вот сейчас мы всех запутаем. То есть то, что я ощущаю подъем, я летаю, я счастлив, вы вдруг сейчас да, называете...
Выиграл в лото там во что-то.
Ну, может быть, да, может быть. Что-то помогло мне в жизни, да, влюбился. И вот у меня вот это состояние. Вы говорите, это... Совсем не обязательно подъем, а даже больше того, вы говорите.
Это скорее обязательно всего, падение.
Обязательно падение.
Да.
А если падение, и я ощущаю падение?
Может, еще ничего не значит. Это все только относительно свойства отдачи. Есть большее возбуждение к свойству отдачи или меньшее?
Вот Катя Катерина спрашивает, что делать, когда ты обнаруживаешь в себе негативные свойства, которых раньше не видел? Как с этим бороться?
Не надо бороться. Не надо бороться, вам Творец раскрывает ваше нутро. Извините меня, Катюша, так не делается. Значит, надо благословлять за все, что происходит. Раскрыли в вас эгоизм. Творец показал вам больше вашу настоящую суть. А теперь вы должны с этим работать.
И это мы называем подъемом, правильно?
И тогда раскрытие этого состояния мы называем подъемом по левой линии.
Вот отлично, соединили все-таки.
По левой линии. Эгоизма стало больше. А теперь вам надо работать в правой линии, чтобы уравновесить эту левую, и тогда, возможно, уже эта левая и правая линия, они, возможно, уже станут настолько друг друга большими, относительно друг друга большими, что между ними вы обнаружите Творца. Вот это свойство выше вас, которое управляет вами, которое, от которого вы зависите полностью. И у вас получится связь с ним. Вы сможете на него воздействовать и таким образом определять все свои будущие состояния, свою судьбу.
Много вопросов на разные темы. Давайте сделаем блиц. Одно коротенькое объявление. Начался неделю назад новый курс в МАК онлайн «Зима 2018». Все, кто хотели записаться, записывайтесь. Еще можно догнать.
Я вам очень советую. Не упускайте эту возможность. Обязательно МАК онлайн – он должен быть пройден каждым. Даже если вам кажется, что вы уже за его пределами, все равно эти систематические занятия, они необходимы. Вам будет их где-то, когда-то постоянно не хватать.
Таня спрашивает, разве есть что-то, что не касается духовного пути?
Животное наше состояние. То есть мы в нем существуем, варимся, пока не начнем получать возбуждение к высшему миру.
Марина из Волгограда. Зачем для целетворения нужны были динозавры? Они все равно вымерли.
Нет, это вымерли. Мы еще даже не представляем, чего там еще только не было, кроме этих динозавров. Дело в том, что все эти виды, формы эгоистических желаний всевозможных, больших, маленьких и так далее, которые существовали от зарождения первого маленького зерна эгоизма и до развития нашей Вселенной и прочее, это все необходимо. Без этого невозможно было бы, без вот этой вот цепочки развития невозможно было бы и наше существование. В нас эти динозавры существуют.
Эдуард из Мариуполя. Слышал, что значит уподобиться товарищу? А если он курит, пьет, лентяй и врун?
Уподобиться товарищу? Нет, нигде не сказано так. Как я могу ему уподобиться? Я должен сделать так, чтобы мы с ним соединялись вместе в нашем устремлении к Творцу. И тогда между собой мы его будем раскрывать.
Иван из Полтавы. А что значит действовать против Творца в положительном смысле?
А это в положительном смысле действовать против Творца, то есть пытаться ему отдать. А у него нет никаких свойств получения. И поэтому отдавать некому.
Евгений с Украины. Мне нужно изучать теоретическую часть каббалы, чтобы проще представить духовную связь. Зачем мне нужно столько знаний, если я изучаю материал для себя?
Именно для того, чтобы понять устройство свое, устройство мира. Вы изучаете вечную науку. Она вам и в этом мире, и в будущем мире, и в этой жизни, и в потусторонней, что называется, жизни, все равно будет нужна. Изучайте, это то, что останется с вами.
Антон спрашивает, существует ли правильная методика работы с сомнениями в каббале?
Сомнений быть не может практически, потому что самое главное над всеми сомнениями то, что мы приходим к свойству отдачи. А в свойстве отдачи, в свойство веры, так называемой, но духовной, свойство отдачи, не может быть никаких сомнений, потому что там мы раскрываем Творца выше свет. Угу. То есть на самом деле вера в духовном – это ощущение Творца. То есть это совершенно противоположно тому, что мы называем верой. Закрыл глаза и представляй себе, что так есть. А в каббале наоборот, открой глаза и начинай видеть.
Роман из Мюнхена спрашивает, что такое цельность и почему она настолько ценна?
Цельность?
Да.
Цельность необходима, потому что это целая клей, сосуд, в котором по мере того, как вы действительно стремитесь к цельности, вы раскрываете все больше и больше подобия свету. То есть самое главное – это стремиться к полноте, к совершенству на каждом уровне.
И последний вопрос Марины из Мельбурна. Как человек может знать, как поступать ему, вести себя на конкретной духовной ступени?
Это только лишь вместе с товарищами вы можете определить. Поэтому я вам советую, ни в коем случае не пытайтесь замкнуться в себе. Это будут лишние ваши знания совершенно ненужным грузом, который будет у вас скапливаться. Пытайтесь все делать вместе. Вот я смотрю, сейчас в Таллине сидит много-много женщин, между ними там один мужчина, да, и они пьют чай, у них какие-то вкусные, наверное, там пирожные или что-то, крекеры. Я им очень завидую, хотел бы быть вместе с ними. Вот так, вот это самое лучшее. Собирайтесь вместе. Пытайтесь поддержать компанию, соединиться между собой, вдохновить друг друга, вдохновить друг друга на постижение Творца. А вот этот пирожок оставьте мне тоже. До свидания, я вас обнимаю, чтобы у вас все было хорошо. Удачи!